Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях писатель, режиссер и исследователь всяких исторических загадок Андрей Зиновьевич Синельников. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Андрей Синельников известен нам как автор книг, которые вышли в серии «Неизвестная планета» от Средневековой империи евреев, интервью с масоном. Ну и сейчас мы заканчиваем нашу сагу, которую, видимо, осенью скоро покажем по телевидению, о масонских орденах. И вот сегодня мы решили продолжить наши попытки разобраться с тем, что же такое рыцарские, монашеские ордена. И вот Андрей Синельников нам готов рассказать, каким выводом он приходит в своих исследованиях. В первую очередь мы попросим Андрея Синельникова дать определение, а что же такое орден, кроме того, что в русском языке он еще и, как это называется, амонимичен. Орден есть как знак отличия и орден как некая структура. Есть ли определение, что такое орден?
Да, в принципе, понятие орден имеет четыре толкования. И такие академические, энциклопедические. Первое толкование – это, вот как вы только что сказали, это знак отличия, некая почетная награда. А восходит это понятие к слову «орден» с 15 века, когда светские правители, короли, учредили для каждых таких вот структур, общин узкого направления некие знаки отличия, такие красивые бляшки на грудь, скажем так. Вот это первое понятие «орден». Второе понятие «орден», оно более древнее, восходит с XI века, и обозначалось им сословные группы, отличающиеся по своим правам, функциям и образу жизни. И с XI века было три ордена во всем мире – это молящиеся, сражающиеся и кормящие. Третье понятие «орден» – это все те самые знаменитые тайные общества, масоны, рыцары и масса всяческих других орденов, которые наиболее известны для нашего слушателя. И четвертое понятие, тоже хорошо известное понятие, это военно-монашеские организации, появившиеся в XII веке, то есть те самые военно-монашеские ордена. Почему же вообще появилось такое понятие «орден»? Орден идет от слова «орда», «порядок». Изначально этим словом назывался устав или свод, по которому жили вот эти организации. Потом это перешло на сами организации, и таким образом орден – это стало названием некой закрытой организации, в основном военизированного тайного типа. А знаком отличия этой организации стал тот самый знаменитый орден, которым стали награждать впоследствии. А изначально все эти организации назывались братствами, потому что были они в основном мужские, и жили там люди по принципу братьев, и соблюдали три обета – обет целомудрия, обет бедности и обет послушания.
Это во всех орденах?
Да, в основном во всех орденах так, даже в женских орденах. Угу. Эти три обета соблюдаются. Но изначально все эти организации носили название братств, и те же самые знаменитые ордена тевтонов или тамплиеров назывались братство всадников такого-то, 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 такого-то. Например, тевтонцы назывались братство всадников немецкого дома Марии Богородицы Тевтонского храма. Вот. Тамплиеры назывались братство всадников Богородицы Девы Марии Соломонова храма. Вот, а потом, я говорю, к ним вот стали применять название орден.
То есть орден, если дать вот определение такое синтетическое, орден – это все-таки социальная организация.
Да, это группа, опять же повторю, отличающаяся своими правилами, функциями и образом жизни. Угу. В основном закрытого типа.
В поисках смысла.
Андрей Синельников, напомню, у нас в гостях. Прозвучали даты 11-12 век. То есть это что-то такое близко к Фоменко? Где тысячелетняя эта история? Сами масоны там какие-то легенды рассказывают?
Ну, легенды есть у всех всякие жуткие, кошмарные, длительные. И сами масоны искренне говорят, что это легенды. Они не говорят, что это историческое прошлое их организации или их общества. Они говорят, существуют легенды, что масоны пошли там от строителя храма Соломона, архитектора Хирама или вообще от египетских фараонов. То есть это легенды. Исторически мы тех же масонов видим только с 18 века, или точнее 1701 года. Вот. Но вот что интересно при изучении орденов, как-то так сложилось, и это уже укрепилось в сознании вообще всех во всем мире, а уж в учебниках исторических совершенно точно, что ордена – это чисто западное такое открытие. Иногда, правда, говорят западное открытие, чуть-чуть азиатское, потому что был такой орден ассасинов. Чуть-чуть иудейской, потому что был такой орден Назареев, был такой орден Есеев, в общем-то, братские общины. А вот Русь, она как-то так выпадает из этой исторической канвы, когда везде становятся такие военно-монашеские ордена, тевтоны заковывают себя в броню на Руси. В общем, ходят мужики с оглоблей, если посмотреть фильм «Александр Невский», подпоясанные, значит, вервием, в зипунах такие, все в сермяжной, правду свою знают. Танцуют вокруг какого-то столба свои хороводы. В Ивана Купала прыгают через костры. И когда к ним появляется такой закованный в броню рыцарь, они с удивлением видят, что с ним делать, и ведут его на озеро, выгоняют на лед и топят. Вот все, что сложилось сейчас об орденах между Русью и Западом. Оказывается, при более близком рассмотрении совершенно не так. И вообще это не может быть так по одной простой причине, что есть такая теория диффузии культурологической. То есть если между какими-то народами есть общение, в том числе и торговое, то обязательно никакие секреты, никакие социальные функции не остаются в тайне. И начиная от секрета атомной бомбы, кончая тем, как изготавливать сережки для девушки, через какой-то промежуток времени все те, кто общается между собой, знают об этом. Поэтому захотелось посмотреть, а не было ли таких структур на Руси, которые соответствуют тем самым орденам, именно в то самое время, ну, скажем, начиная с XI века. И при более близком рассмотрении оказывается, да, есть. Первое, что мы находим упоминание о таких структурах, это было такое хождение Даниила, игумена земли русской, в святую землю, в город Иерусалим. Такая летопись, хроника. И в ней есть упоминание, что когда Даниил приходит в Иерусалим, святую землю, он размещается со своими друзьями, с которыми он шел на паломничество, не где-то там, где попало, или у госпитальеров, или у тамплиеров, он размещается на горе Сионской, в подворье, где стоят русские дружины Суздальской и Владимирской.
И?
То есть, в то время, как на Сионской горе создан орден приоров Сионов, знаменитых, благодаря Дэну Брауну, а в то время, как на Храмовой горе создается орден тамплиеров, рядом с ними, на той же самой Сионской горе, стоят дружины Суздальские и Владимирские, практически те же самые боевые военно-монашеские ордена, мужские закрытые общины, в которых Даниил, игумен земли русской, совершенно спокойно становится на постой.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Андрей Синельников. Пытаемся разобраться с братствами тайными и не очень тайными, и с орденами. И так получается, что вот эти вот орденские или ордынские, что я так понимаю, одно и то же?
Ну, если вот так вот разобраться, то да, в соответствии с Анатолием Тимофеевичем Фоменко, орда, он говорит, это военизированная структура империи, воинская, вернее, структура империи, то есть, скажем так, регулярная армия. То в таком случае орден, тем более, что они еще и созвучны, корень один и тот же порядок,
да.
То орден – это военизированная структура. Орда воинская, а орден военизированная. Это есть для того, чтобы было понятно, как сейчас регулярная армия и, скажем, пожарная военизированная охрана, налоговые инспектора, таможня.
Так на Руси все это было параллельно со всякими тевтонами, тамплиерами и масонами?
В принципе, да. Вот первое упоминание, которое совершенно достаточно доказано исторически, это то, что вот у Чингисхана, если мы берем на веру о том, что в соответствии с учебником истории, что татаро-монголы завоевали Русь в 13 веке, то вот у Чингисхана, когда он пришел завоевывать Русь, самая ближняя сотня была именно построена по принципу военно-монашеского ордена. Сотня называлась «багас», что в переводе с тюркского значит «горло». То есть это были личные телохранители Чингиза. У них был собственный штандарт, знамя с соколом, от которого пошел...
Сокол в изображении хищной птицы?
Да, сокол такой, летящий вниз, сокол парящий. Ну, 100% как символ нынешней Украины. Трезубец. Вот трезубец, он, говорит, пошел от парящего сокола вниз, летящего.
То есть боковые...
Да, боковые крылья,
это зубчики, крылья, да?
Да, и хвост средний, да. Вот точно такой же был у штандарта, у чингизовской сотни «багас». Командиром ее стоял Челубей. Сразу у всех вспоминается бой Пересвета и Челубея.
Да,
вот. Но Челубей – это не имя. Челубей – это равнозначно тому, что в военно-монашеских орденах называется магистр. То есть Челубей – это учитель, мастер, гуру.
Это не имя, собственно.
Это не имя, это должность, это кличка, это звание.
Звание, да.
Вот. То есть Челубей – это магистр. Великий магистр у тевтонов, Челубей в сотне богатств. Да. А звали того самого Челубея, которого мы вспомнили на Куликовской битве, его звали вообще Тимир Мурза, то есть Железный Мурза, Железный воин. Вот. Вот это первое упоминание на Руси, будем говорить, о структурах военно-монашеского типа. Это сотня богатств.
Сейчас у меня тогда сразу вопрос в связи с этим. Если Челубей – это должность, полковник, да. Железный полковник, да? Пересвет – это тоже может быть не совсем его собственное?
Ну, дело в том, что вообще странно эти две фигуры Ослябия и Пересвета. Если вы помните, приехал Дмитрий Донской, попросил у Сергия Радонежского помощи воинской. Это открыто написано в летописях, что он попросил воинской помощи. А Сергий Радонежский сказал, что я тебе воинской помощи не дам. Вот такое впечатление складывается сразу, что за Сергием Радонежским стояла достаточно сильная воинская помощь, если Дмитрий Донской пришел его просить. То есть, по всей видимости, Дмитрий Донской пришел просить военно-монашеские дружины. Угу. Обыкновенные, грубо говоря, орденских братьев. Он ему сказал, я тебе воинской помощи не дам, но дам двух воинов. И дал двух иноков, как нам говорят, Ослябы и Пересвета. Оба они были настоятелями. Один был настоятелем Свято-Данилова монастыря, второй был настоятелем Спасского монастыря. У нас сейчас при слове «настоятель» сразу такой немощный старец. Угу. А здесь мы видим, этот старец вышел на битву совершенно спокойно, Челубея с седла снял копьем. При этом они, когда выехали, то им Сергий Радонежский обоим не дал доспехов, а дал, скажем так, плащ с крестом. Знакомая, да?
Ближе.
Достаточно знакомая вещь. Плащ с крестом – это обыкновенный плащ крестоносца. Плащ любого военно-монашеского брата.
Угу.
Вот, если вспомнить тех двух знаменитых Ослябы и Пересвета, о них много недосказанного и недоисследования, потому что оба упоминаются после Куликовской битвы неоднократно. Оба в летописях. Один возглавляет посольство вообще на Запад, второй это имеет кто, сына, это, будучи монахом.
Это кто?
Пересвет. Посольство. Пересвет возглавляет... Ой, Ослябы возглавляет посольство на Запад спустя 2 года после Куликовской битвы. А Пересвет, когда уходит на битву, он Ослябы просит, если я погибну, не оставь без присмотра моего сына Родиона.
Угу.
Это монах.
Это не может быть. Или у нас представление просто немножко?
У нас представление другое немножко. Это то же самое, что представление, когда мы говорим обед целомудрия соблюдали монахи. Все те тевтонские монахи, тевтонские рыцари и тамплиерские рыцари, и госпитальерские имели детей. Обет целомудрия – это не значит обет безбрачия. Обет целомудрия – это значит не таскаться, извините, по чужим койкам.
Неизвестная планета.
Андрей Синельников у нас в гостях. Тема ордена. Значит, первый, как вот утверждается, документированный орден – это Багаз с Челубеем во главе. А Челубей – это вообще не имя, а Челубей – это должность.
Да, должность великого магистра.
Так, какие еще у нас на Руси?
А второй и совершенно из странных источников орден получил подтверждение. Версия эта давно-давно ходила среди исследователей о том, что был орден так называемого Невский орден. И получила она подтверждение совершенно удивительного источника. В Испании вышел перечень орденов, и в числе первых 5 основных и самых древних орденов был написан орден Невского на Руси. И описывалось, что на берегах реки Невы был создан военно-монашеский орден, в который в основном уходили викинги, которые устали от разбоя. Варяги, викинги. И осели они в районе Старой Ладоги. То есть там, куда приходил Рюрик, по известной истории, когда призвали Рюрика, Синеуса и Трувора, он пришел, обосновал город Старую Ладогу и сделал его первой столицей Руси. Это официальная история. Ключевский, Соловьев, Костомаров. Можно внимательно почитать это. Там создали они орден Невский. И тот самый известный всем Александр Невский по-испански. Подчеркиваю, по испанским версиям, которые у них описан, титулуется не как Александр Невский, а титулуется как Александр Великий Магистр Невский. Я хочу сказать, что это вполне имеет право на жизнь, потому что тот же самый Андре де Ломбард, нигде не пишется Андре де Ломбард Великий Магистр Тамплиерский, а пишется Андре Ломбард Тамплиерский. Или Альбрехт Тевтонский пишется. А не пишется Альбрехт, Великий Магистр Тевтонский. Поэтому Александр Невский по той же самой аналогии вполне может быть и Великим Магистром Невским.
Тогда получается, что орден Александра Невского – это не тот орден, который на грудь вешает, а орден Александра Невского – это организация, военная организация.
В общем-то, это военная организация. Если мы вспомним, то в Петербурге одно из самых первых, скажем так, монашеских образований – это Лавра, Александра Невская Лавра.
Александра Невская Лавра, ага.
Мы еще вернемся к этому, когда будем говорить об орденах после Петра Первого на Руси. То есть вот орден Александра Невского, о нем много, как говорится, ходит разнообразных толков и, будем так говорить, сказок, что он существовал давно в числе первых военно-монашеских орденов мировых, что он сдерживал или был противостоянием Тевтонскому ордену на северо-западе Руси, что Александр, известный нам как Александр Невский, именно встретил тевтонцев, ну, на Чудском озере, и вообще вот это вот его противостояние было с ними не просто как какой-то вот, как мы уже говорили, князь, собравший этих мужиков с оглоблями, а как достаточно серьезный магистр, мастер, челубей, скажем так, за которым стояла достаточно сильная воинская сила. А, напомню еще, что Александр Невский был побратимом Батыя.
Побратим это как?
То есть они были кровники. Они были кровники, они,
кровники,
скажем так, побратались. Угу. То есть подписались, ну как это говорят, подписались кровью. То есть стали кровными братьями. А с Батыем. И Батый на земли Александра Невского не пошел, когда татаро-монгольское нашествие было. Он присутствовал, Александр Невский, на свадьбе хана Берке с византийской принцессой. Когда родился у него сын Даниил, крестил его, приезжал тот же самый Берке к нему, и приезжали все магистры всех орденов тамплиерского, тевтонского, госпитальерского, и крестили святого сына Александра Невского Даниила Александровича, известного как Даниил Московский.
Так эти все орденские организации, это какие-то, это армии, я так понимаю?
Это такие военизированные структуры какого-то...
Есть какие-то данные о количественном составе, сколько их там народу-то было?
А самое удивительное, ну, у нас ходит много всяческих интересных таких, опять баек будем говорить, хотя они исторически записаны в учебнике, о том, например, что Александр Невский на Чудском озере утопил 500 тевтонских рыцарей.
Так.
Вот, и 50 взял в плен. Угу. Я напомню, что когда французский король Филипп Красивый разгромил тамплиеров, он 60 человек арестовал, из них 12 сжег, а орден весь распался.
И что?
А Тевтонский орден при 550 человек, утопленных на Чудском озере, не то что не распался, даже не почувствовал этого. Продолжал и прибалтийские народы гнобить по полной катушке. Что интересно, когда начинаешь читать списки всех этих орденов и все эти рассказки, то выясняется, что практически численность их совершенно конкретная и четкая. Это 300-400 человек. 300-400 человек, скажем так, боевой конкретной силы, то есть рыцарской. Плюс там два телохранителя, там лучники, ну понятно, обслуга. Но основных рыцарей в состав ордена это 300 человек. И когда начинается перечисление, что вот, например, в битве под Акрой погиб практически весь там Тевтонский орден, 286 человек. Там, в битве под Аскалоном погибли там почти все мальтийцы, 260 человек. То вот эта цифра, она и гуляет. Она вообще такая странная цифра, это те самые 300 спартанцев, 300 ораглинцев, 400 человек дружины Владимира Красное Солнышко, эта цифра гуляет везде. 300-400 человек. Опять же, если мы вспомним Ивана Грозного, к которому мы еще вернемся, то ближняя опричнина у него была 300 человек.
Хорошо, если вот я задал вопрос про цифры, цифры не очень большие, это о чем говорит, что народа вообще было мало или что вооружить большое количество людей было невозможно просто технологически?
Я думаю, что, во-первых, вооружить технологически было невозможно, во-вторых, прокормить такую ораву, это же бездельники, честно говоря, это бездельники, которые ничего не делают, кроме того, как умеют махать мечом и стрелять из лука. Ну, может быть, хорошо есть на коне еще там копьем кого-то тыкать.
До огнестрельного оружия.
Да. То есть прокормить 300 человек, одеть, обуть, содержать. Это приблизительно то же самое, чтобы мы сейчас содержали всей нашей великой державой, скажем так, 30-миллионную армию. Мы бы разорились моментально.
Так, а хорошо, а сколько тогда было человек вот во времена ордена Александра Невского?
Ну, я могу напомнить, что население Парижа составляло 1200 человек. Это официальные данные.
У нас в гостях Андрей Синельников. Разбираемся с русскими орденами, то есть орденскими организациями. Итак, был Богаз, во главе которого стоял
Челубей.
Челубей. Челубей – это звание.
Да.
И орден Александра Невского, который сражался со всякими тевтонами. Народу было немного, как выясняется. Кстати, а вот если мы сейчас про эти ордена, а чего они между собой воевали? То есть причина-то какая была?
Они, в принципе, между собой не воевали. Ведь ни Багас, ни татаро-монголы не воевали с Невским, ни тевтоны не воевали с Невским. Они определяли, скажем, ну так, они силой мерились, мускулами играли, кто посильнее. Потому что, ну, история с Чудским озером, она, конечно, такая очень показательная, фильм хороший, замечательный, но так ведь никто и не мог определить, во-первых, как они там встретились, во-вторых, зачем они туда шли, и в-третьих, вообще как еще не на лед потащились с неподкованными лошадьми и как корова на льду разъезжаться. Но это много интересного, это отдельная тема. А вот оба этих ордена относятся к разряду легендарных, потому что о них, ну, нет материалов, мы можем только догадываться, крупиночки выбирать, но есть один совершенно конкретный, задокументированный, хорошо всем известный орден на Руси. Это опричнин, или, как его назвали, орден кромешников.
Опричнин, это вторая половина 16 века.
Да, 1565-1572 год, конкретно, конкретно, официально так называется время опричнины. Однако, что интересно, в XIV-XV веке именно это название носили так называемые владения великих княгинь. Владение великих княгинь называлось опричнина, то есть они были оприч всего государства.
Да.
А до XIV века, в XII-XIII веке, это были владения личных дружин великих князей, то есть они были тоже оприч всего государства. То есть это изначально с XII века, с того самого знаменитого XII века, были владения каких-то, ну, структур, которые не подчинялись законам государства.
Так.
Сначала великих князей, потом великих княгинь, что удивительно. А вот уже в XVI веке Иван Грозный, Иван Васильевич Грозный, опричнину назвал, как говорится, своей верной дружиной, назвал их кромешниками. Почему кромешниками? Потому что оприч — это вне, и кроме — это тоже вне. Потому опричники и кромешники — это слова синонимы.
Ну, кромешники не от слова кромешная жуть.
Да, от слова кроме. Кроме, за. Он организовал 300 монашеских опричников.
Опять 300.
Именно монашеских. То есть они соблюдали вот эти три завета: безбрачие, бессеребренность и послушание. 1000 ближней, тысячная знаменитая, вокруг Ивана Грозного. И 6000 всего по Руси их было, опричников. К ним относилось 20 городов, отдельные улицы Слобода в Москве. Существует мнение, хорошо уже себя, как говорится, укрепившееся и твердо стоящее на ногах, что опричники набирались из самых худосочных, худородных, вообще из всякой грязи да в князи. Приводят нам примеры Малюты Скуратова, Васьки Грязнова и так далее, и так далее, и так далее. Однако при более близком рассмотрении, или, как говорят, по три любого русского и тому весь татарина, под теорией трем немножечко опричников выясняется, что тот же самый Малюта Скуратов – это, в общем-то, его кличка там, в монашестве. А в миру он звался Григорий Лукьянович Бельский-Белозерский. Был он природный Гедеминович.
Гедеминович из рода?
Из рода литовских, как говорится, князей первой руки, Рюриковичей.
Вот на Малюте Скуратове мы на сегодня прервемся. Андрей Синельников, автор книг, таких известных книг, как «Средневековая империя евреев» и «Интервью с масоном», будет у нас в гостях через неделю. Мы продолжим разбираться с русскими орденами, в том числе со временем Ивана Грозного и со временем Петра Первого. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», сайт в интернете neplaneta.ru. Меня зовут Андрей Мартынов.